Глава 25.
«Он исчез!»
— с неподвижным лицом сообщил Давид.
«Дверь открыта! В холодильнике никого!»
«Паскудство!» — выругался Матиас. «Ну что, довольны? Теперь этот психопат разгуливает по отелю и обдумывает, кому бы еще вырезать язык!»
«Ты меня не слушаешь или в самом деле настолько туп, что не понимаешь слов?»
Было видно, что Давид с трудом себя сдерживает.
«Кто-то выпустил Тима до того, как мы пришли!»
Он оглядел всех по очереди.
«Итак, кто это был?»
Остальные лишь молча и вопросительно переглядывались.
«Можно спокойно признаться. Мы же и так шли его освобождать!»
По-прежнему все молчали. Давид остановил взгляд на Хорсте, и тот покачал головой.
«Это не я. Я был против того, чтобы его запирали, и уверен, что Тима не имеет ко всему этому отношения, но я его не выпускал».
«Так или иначе, он сбежал», — заключила Анника. «Невиновный так не поступит». «Вы возомнили себя шерифами и посадили его под замок, а покажись он нам на глаза, сделайте то же самое». «Его поведение вполне логично», — констатировал Давид.
«Нужно разыскать его».
Матиас сделал несколько шагов в сторону двери и обернулся.
«Ну, чего вы ждете? Пока он сцапает следующего? Пошли уже, надо найти его».
Давид покачал головой.
«Это бессмысленно. Тима ориентируется здесь лучше любого из нас. За исключением Хорста, конечно. Если он не захочет, чтобы его разыскали в этих закоулках, у нас это и не выйдет».
«Чепуха! Анну-то мы нашли?»
«Потому что должны были найти», — возразил Ника.
«Точно!»
— поддержал его Давид.
«Черт возьми! Речь идет о нашей безопасности!»
Голос Матиаса звучал теперь умоляюще.
«Я что, в самом деле единственный, для кого это еще имеет значение?»
«Определенно нет», — вновь ответил Ника. Как показалось Йенни, он говорил все реже с момента исчезновения Томаса. «Если честно, то мне кажется, что тебя больше заботит не наша безопасность, а твоя собственная. И, вероятно, ты боишься, что Тима исполнит свои угрозы».
«Чепуха!»
— отмахнулся Матиас, и в голосе его сквозило притворство. Давид опустился в кресло и со вздохом откинулся на мягкую спинку.
«Я во всяком случае не собираюсь разыскивать Тима. Но ты не сдерживай себя. Будет и впрямь забавно, если ты его разыщешь».
Матиас медлил, стоя в дверях, но и возвращаться на свое место не спешил. В конце концов Анника разрешила ситуацию.
«Возможно, Давид прав», — сказала она мужу. «Этот тип явно тебе угрожал. Если он подкараулит тебя где-нибудь в коридоре, у тебя не будет шансов. Кто знает, что он тогда с тобой сделает. Так что вернись на место».
Матиас что-то неразборчиво проворчал, но вернулся к Аннике и сел рядом.
«Молодец!»
— прокомментировал Давид, сослужив тем самым озлобленные взгляды от Анники и от Матиаса. Внимание Йенни вновь переключилось на Анну. Она дернула головой, и в следующий миг из ее горла вырвался столь нечеловеческий, жуткий звук, что у Йенни мороз пробежал по спине. Это напоминало скрежет ржавых шарниров на тяжелой двери. Теперь все взоры были обращены к Анне. Эллен тихо простонала, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анна еще раз дернула головой и затихла. Йенни в панике тронула ее сонную артерию и облегченно выдохнула. «Похоже, потеряла сознание», — сказала она, — но это было лишь предположение. Сказать с уверенностью Йенни не могла. Она поднялась и придвинулась поближе к камину. Ей стало холодно. Но трудно было понять, связано ли это с температурой в комнате. «Теперь я уверена», — сказала Йенни, ни на кого не глядя, — «что в отеле никто не скрывается. Это сделал кто-то из нас».
«Почему?»
— спросила Эллен плаксивым голосом. «Прошлой ночью мы все заперлись в своих номерах из страха, что с нами случится то же, что и с Томасом. Анна ни за что не открыла бы дверь кому-то чужому. Однако же она ее открыла, иначе никто не смог бы проникнуть к ней в номер». Она оглядела присутствующих. «Я уверена, что этот человек среди нас».
«А как насчет него?»
Анника указала на Флориана.
«Однажды он уже был вовлечен в историю с угрозами расправы и с чем-то там еще».
«Глупости!» — вскинулся Флориан. «Я же вам сказал, что не делал ничего такого. Мне даже не предъявили обвинения, потому что в полиции не сочли это нужным».
«Возможно, будет лучше, если ты расскажешь нам, что произошло», — предложила Йенни и взглянула на Аннику. «Может, это положит конец подозрениям».
«Ну, извини. Здесь происходят жуткие вещи, и вполне логично задаться вопросом, если чье-то имя уже попадало в газеты в связи с угрозами».
«И это после того, как вы заперли в холодильнике того, кто побывал в помещении, где, похоже, вы якобы обнаружили нож», — напомнил Давид.
«Что значит «якобы»? Ты в своем уме? Что ты хочешь там предъявить?»
Давид пожал плечами.
«А что вы предъявили Тима? Что ты предъявляешь теперь Флориану? И кого ты потом возьмешь на прицел? Меня? Эллен? Йоханнеса?»
«Ладно», — прервал перепалку Флориан. «Я расскажу, что произошло». Он подался вперед, уперся локтями в колени и сделал глубокий вдох. «Ее звали Катрин. Понятия не имею, как она узнала про меня. Возможно, мы когда-то случайно пересеклись, не знаю. Как бы там ни было, однажды вечером мне позвонили с незнакомого номера. Она сходу сказала: «Привет, милый, это я, твоя Катрин». Поначалу я решил, что кто-то ошибся номером, но потом она назвала меня по имени и спросила, как прошел мой день на работе. В то время я работал в другой фирме, мобильном операторе. Просто уму непостижимо, сколько она знала обо мне. Когда же я поинтересовался, кто это, она стала агрессивной, начала допытываться, почему я так поступаю с ней и не появилась ли у меня другая. Я решил, что это уже слишком, и сбросил звонок. Не прошло и двух минут, как она позвонила снова и принялась просить прощения. Говорила, что наша любовь столь необыкновенна и что не стоит отягощать ее ссорами. И она знает, что я люблю только ее.
«Но ты ее не знал», — удивилась Эллен.
«Нет, не знал. Все, что она говорила, звучало полнейшим бредом. Я объяснил ей, что не знаю, кто она, что между нами точно ничего не было, и ей лучше оставить меня в покое. Остаток вечера прошел спокойно, и я принял все за недоразумение или неудачную шутку. Но следующим вечером она позвонила снова. Говорила, как сильно любит меня, и как ей больно от того, что я не позвонил ей за целый день. Она знала, когда я еду на работу и когда возвращаюсь, даже знала, с кем я виделся в обеденный перерыв».
«Господи, жуть какая!»
— вымолвила Сандра и зябко поежилась. «Да, именно так. И становилось только хуже. Звонки участились. В какой-то момент мне это надоело, и я обратился в полицию. Там никто не воспринял меня всерьез, сказали, что особо ничего не могут предпринять, если мне не поступает угроз, и присоветовали сменить номер. Я так и поступил. И на один день все стихло. А потом она сама заявила на меня в полицию. Эллен недоуменно уставилась на него.
Но по какому поводу?
Ночью она позвонила в полицию и сообщила, что я внедрил вирус в ее смарт-колонку и телефон, и тем самым получил возможность угрожать ей через устройство.
Флориан покачал головой так, словно до сих пор не мог поверить в произошедшее.
Чистый бред. Но, по всей видимости, она представила все так правдоподобно, что ко мне заявилась полиция. Они изъяли у меня телефон и компьютер на проверку, и у нее тоже. Разумеется, проверка не дала результатов. С тех пор она каждую ночь звонила в полицию и утверждала, что я снова говорил с ней посредством какого-нибудь устройства, угрожал изнасиловать или как-то еще замучить. И решила, что я хочу таким образом свести ее с ума. Когда в полиции ей объяснили, что этому нет никаких доказательств, у нее снесло крышу. Видимо, она так бесилась и буянила, что ее поместили в психиатрическую клинику. Что с ней стало потом, я не знаю.
«Она попыталась убить себя», — подсказал Давид.
«Так, по крайней мере, было написано в статье. Потом пришлось поместить ее в закрытое учреждение».
Некоторое время царило молчание. Затем Йенни повернулась к Аннике.
«Ну?»
«Если я правильно поняла, такое могло произойти с каждым. По-прежнему подозреваешь Флориана?»
«Я подозреваю каждого из вас», — ответила Анника.
Ей не заметила, как сузились глаза у Давида, и он вновь остановил взгляд на Флориане.
«Только это еще не все».
«Ну что еще?»
«Я помню, что эта часть показалась мне наиболее интересной. Несчастная составила рукописное завещание, в котором называла тебя единственным наследником, при условии, что ты в случае ее смерти не обзаведешься другой женой или иной спутницей».
У Йенни свело желудок. Давид добавил.
«Полагаю, любому полицейскому это показалось бы достаточным мотивом».
«Да твою ж мать!» Процедил Флориан и резко поднялся. Лицо его стало пунцовым. «Она была совсем поехавшая. Я ничего не знал про завещание. Я и ее-то саму не знал. Единственное, что я видел, — это фотографии. Она выдумала это, чтобы подкрепить подозрения против меня. Ей хотелось, чтобы я отправился за решетку в наказание за то, что отказался от нее. К чему вся эта херь? Хочешь всеми правдами и неправдами сделать меня подозреваемым?»
«Нет, но если рассказываешь историю и упускаешь детали, которые могут выставить тебя не в лучшем свете, то не стоит удивляться, когда другие воспринимают это с недоверием».
Анника пренебрежительно посмотрела на Йенни.
«В одном я с тобой соглашусь. Этот психопат явно один из вас».
И, взглянув на Флориана, добавила.
«Мне как-то не по себе рядом с вами».
«Но случай с Анной показывает, что запираться у себя в номере бесполезно». Йенни попыталась сбавить накал дискуссии. Поднялся Матиас.
«С тем отличием, что теперь мы знаем, никому доверять нельзя. Мы однозначно никого не впустим к себе в номер, неважно, кто это будет и что скажет».
Он повернулся к жене.
«Пойдем на кухню и обеспечим себя средствами защиты на крайний случай».
«И что это значит?» — спросил Ника.
«Это значит, что мы с супругой вооружимся ножами и будем дожидаться службы спасения у себя в номере. А поскольку этот псих один из вас, я бы хорошенько подумал, прежде чем приближаться к нам. Аника, мы уходим».
Остальные молча наблюдали, как они покидают зал. Даже Давид воздержался от едких комментариев. И только спустя некоторое время первой заговорила Эллен.
«И вы позволите им просто уйти?» «А как, по-твоему, мы должны им помешать?» — спросил Давид. «Запереть их в холодильнике?»
Тем самым
он намекнул, что Эллен тоже голосовала за изоляцию Тима.
«Нет», — сказала она робко. «Это было ошибкой», — посмотрела в сторону дверей. «Такое чувство, что мы начинаем понемногу трогаться рассудком».
Давид кивнул и тоже бросил взгляд на дверь.
«Кое-кто определенно», —